Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем обсуждение нашей темы «Пасха Езекии и Иосии». Прошлую передачу мы закончили на том, что Езекия и весь народ определили объявить по всему Израилю от Версавии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Пасхи Господу, Богу Израилеву, потому что давно не совершали ее, как предписано, это был стих 5. В стихах 6 по 12 мы имеем практически сообщение о том, как те евреи, которым открылись глаза, которые очистились, они идут теперь по всему Израилю и свидетельствуют об Иисусе Христе, распятым на Голгофе и воскресшим. А как этих гонцов встречают? Над ними смеялись и издевались, однако некоторые из колена Ассирова, Манассина и Завулонова смирились и пришли в Иерусалим. Стихи 10b и 11. Собственно, этому отношение к Божьему Слову удивляться не стоит, потому что и сегодня, в сумерках перед пришествием Господа Иисуса, среди евреев царит такая атмосфера по отношению к Евангелию Иисуса. Такая же атмосфера. Эти стихи отражают сегодняшнюю действительность. Из всего израильского народа будет спасен всего лишь остаток 144 тысячи человек и плюс два раз по столько, то есть 288 тысяч мучеников. Об этом мы в Захарии легко можем этот факт определить. Стих 15. «И закололи пасхального агнца в 14-й день второго месяца. Священники и левиты, устыдившись, осветились и принесли всесожжение в дом Господень. Осознав свою вину, позор и грех неверности по отношению к своему Спасителю в течение более 2000 лет, израильский народ действительно будет пристыжен до глубины сердца. Как мы поняли, свидетельствовать об Иисусе в 70-ю седмину будут не только два свидетеля, но и те евреи, которые по мере евангелизации будут приходить к вере своего Мессию. Поэтому процесс раскаивания и освящения будет идти непрерывно. Поэтому и читаем в стихе 17а, «так как много было собраний таких, которые не освятились». А в стихе 18 далее читаем, «многие из народа не очистились, однако же они ели Пасху не по уставу, не очистились». Все-таки не сумели левиты и первосвященник, не сумели процесс очищения провести. И они ели Пасху не по уставу. По уставу означает по закону. Согласно числам, глава 9, стихи 10 и 11, они и так имели уже снисхождение и могли заколоть Пасху 14-го второго месяца вместо первого месяца. И тем не менее, многие из них были нечистыми. Следовательно, они не имели права есть Пасху. Но Господь спасает свой народ не по закону, а проявляет к нему особую милость. Он не требует от них покаяния в той форме, как это делаем мы во время благодати сегодня, а согласно Римлян, глава 10, стих 13, «ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Что характерно, они не будут получать Святого Духа и запечатываться им. Им достаточно засвидетельствовать, что они верят в Иисуса и что Он является их Мессией, без глубокого раскаяния в грехах. Такое свидетельство зачтется им во спасение. За такое прощение, покаяние, ходатайствует сам Иисус. Это мы видим в прошении Езекии, который является в этой ситуации прообразом Иисуса. Не удивляйтесь, что он прообраз на остаток Израиля и в то же время прообраз на Иисуса. В этом и заключается многогранность Слова Божьего. И что же он говорит? Но Езекия молился за них, говоря: «Господь благи, да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать, то есть найти Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного. И услышал Господь Езекию и простил народ». Стихи 19-20. Такую милость проявляет Господь к своему народу, которому открылись теперь глаза. Эту ситуацию в 70-й седьмине, прощение грехов израильского народа, не по заслугам. Святой Дух рисует нам уже в Осии, глава 14, стих 5. Там читаем: «Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них». Как все же велика милость нашего Господа Иисуса, чтобы вытащить свой народ из такого глубокого падения, простить, омыть всю грязь и любить. Для нашего человеческого суждения это непостижимо, поэтому мы, как дети Божьи, познавая на таких исследованиях черты характера нашего Господа, должны научиться еще больше ценить Его любовь, милость и долготерпение к нам, научиться благодарить Его за все духовное и материальное богатство, которое мы в Нем имеем. Напоминаю также о том, что мы, дети Божии, должны усиленно молиться за Божий народ. Этого ждет от нас Господь Иисус. В заключение они совершили праздник опресноков. Прообраз освященного хождения, вот этот праздник опресноков, является прообразом освященного хождения после обращения к Иисусу. И не 7 дней, как было предписано законом, а 14 дней, стих 23, это написано. Число 14 означает служение. Это значит, что все евреи, которым открылись глаза и которые уверовали в Иисуса, как в своего Мессию, всем сердцем и душой становятся на сторону Иисуса и с большим усердием служат Ему. Служение. Служат не в плоти теперь, а в духе. Они имеют большое желание провести глубокое очищение и ходить в полном послушании Господу. Поскольку праздник опресноков из-за великой радости продлили еще на 7 дней, то Езекия, царь иудейский, выставил для собравшихся 1000 тельцов и 7000 мелкого скота. И вельможи выставили для собравшихся 1000 тельцов и 10000 мелкого скота. Стих 24. Подчеркивая, что в русском переводе Езекия выставил тоже 10000 мелкого скота. Это ошибка. В отношении духовного смысла, выставленного Езекией и народом количества скота, я высказываю свои соображения, но не утверждаю на 100%, что это именно так. В этом стихе мы дважды имеем число 1000. Один раз со стороны Езекии, а второй раз со стороны вельмож или народа. И в данном действии является Езекия прообразом Иисуса. Он дарит своему народу 1000 лет мирного царства на земле, так как скот символизирует привязанность к земле. Народ выставляет тоже 1000 тельцов. Можно сказать, что после проявленной великой милости Господа к своему народу, в чем они убедились, народ с радостью принимает этот подарок. В 1000-летнем царстве между Господом и его народом будет самое тесное общение. В 7000 мелкого скота, который выставил Езекия, мы можем видеть Божье совершенство, его жертвы. так как в этом числе содержится цифра 7. А в 10 тысячах мелкого скота, выставленного народом, мы можем видеть ответственность народа, так как в этом числе 10 тысячах содержится цифра 10. Ответственность. Не напрасно говорит Писание в Откровении, глава 2, 27. И будет пасти их, то есть весь народ в тысячелетнем царстве, жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего. В этом отрезке Писания речь идет о том, что Церковь Иисуса будет с Иисусом царствовать в тысячелетнем царстве, как и Он получил власть от Отца. Следовательно, жители тысячелетнего царства Духовный Христос будет пасти железным жезлом. Это выражение мы встречаем в Библии 3 раза. Откровение 2:27, 12:5 и глава 19:15. Число 3 символизирует общение. Следовательно, общение Господа с Его народом поддерживается в тысячелетнем царстве на основе элементов закона «пасти железным жезлом». Это и есть элементы закона. Почему имеется необходимость так строго с ними обходиться? Хотя наследственный грех им прощен, но здесь мы имеем доказательство, что плоть не изменилась. При определенных обстоятельствах, при столкновении с различными предметами, напоминающими о греховной жизни наших времен, жители тысячелетнего царства будут в отдельных случаях грешить. Но чтобы этот грех не распространялся на других, Господь дает таким людям время для покаяния, и если они это сделают до захода солнца, то останутся живыми. Если не покаются, то погибнут. Евангелие тысячелетнего царства гласит коротко и выразительно: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Откровение, глава 14, стих 7. Именно эта ответственность возлагается на каждого жителя тысячелетнего царства, о чем символизирует число 10. 10. 10 тысяч выставили вельможи, скота для жертвы. Так что количество выставленных Езекией и народом для жертвы животных определено Писанием непроизвольно. За всем, что сообщает нам Писание, стоит глубокий духовный смысл. Однако вернемся еще раз к болезни Езекии и рассмотрим связанные с этим события из 4 книги Царств, глава 18, 19 и 20, из 3 этих глав. Особое внимание обращаем на последовательность этих событий. В 14-й год царя Езекии пошел Сеннахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды, и взял их, и послал Езекия, царь иудейский, к царю ассирийскому в Лахис, сказать: «Виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу». И наложил царь ассирийский на Езекию, царя иудейского, 300 талантов серебра и 30 талантов золота, и отдал Езекии все серебро, которое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. В то время снял Езекия золото с дверей дома Господня, из дверных столбов, которые позолотил Езекия, царь иудейский, и отдал его царю ассирийскому. Золота не хватило в сокровищнице, он вот это вот содрал, это золото, с дверей и из дверных столбов. 4 книга Царств, глава 18, стихи с 13 по 16. Это значит, что все серебро и золото, которое только нашлось в сокровищницах, Езекия добровольно отдал врагу, язычникам. Он сам передал сказать ассирийскому царю: «Виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу». Поскольку в сокровищнице не набралось 30 талантов золота, то Езекия снял недостающее золото с дверей входа в дом Господень. Здесь мы имеем дело с храмом Соломона. Это было уникальное сооружение, построенное по плану Господа. В третьей книге Царств, глава 6, стихи 33 по 35, читаем об этих дверях следующее. «И у входа в храм сделал косяки из масличного дерева, и две створки двери из кипарисового дерева, и вырезал на них херувимов и пальмы, и распускающиеся цветы, и обложил золотом по резьбе». Все обложил золотом. Это сделал Соломон. Значит, эти двери Соломон обложил не полностью золотом, а только по резьбе. Из четвертой книги Царств, глава 18, стих 16, мы поняли, что Езекия полностью покрыл золотом входные двери в храм, а затем сам же и снял с них это золото. Из третьей книги Царств, глава 6, стих 30, мы видим, что Соломон покрыл не только частично двери золотом, но и полностью пол во святилище и святая святых. Чтобы задобрить ассирийского царя, Езекия снял золото не где-нибудь, не с пола, а именно с дверей храма. Не царь ассирийский затребовал с Езекии эту дань, а сам Езекия отдал это серебро и золото. Ассирийский царь принял, конечно, этот подарок, но это действие Езекии не спасло евреев от дальнейшей угрозы ассирийцев. Буквально в следующем стихе, 17, читаем: «И послал царь ассирийский Тартана и Рабсариса, и Рабсака из Лахиса к царю Езекии с большим войском в Иерусалим». Из каких соображений делал все это Езекия? Или кто двигал его рукой? Дверь является прообразом Иисуса Христа. Вспомним Иоанна главу 10, стих 7 и 10. «Я дверь овцам». А золото символизирует Божью славу. Серебро символизирует искупление. В лице Езекии мы видим в данном случае Израиль. Действиями Езекии Святое Писание пророчески указывает на те события, которые произошли с пришествием Иисуса на землю. Иисус пришел к Своим, а Свои Его не приняли. Иоанна глава 1, стих 11. Израиль не принял Иисуса как Сына Божьего, а казнил Его как простого человека путем распятия на кресте Голгофы. Снятием золота с двери храма и с него Израиль лишил своего местью Божьей славы. Золото символизирует славу Бога, а он снял золото с двери. Дверь указывает на Иисуса. «Я есмь дверь», он говорит. Так вот, снятием золота с двери храма Израиль лишил своего местью Божьей славы, лишил его достоинства Творца, Бога и Спасителя. А в лице серебра Израиль отверг искупление, которое Иисус приготовил для него. Израиль все это отверг. Израиль и добровольно передал в лице Сеннахерима язычникам, не сознавая того, что он делает. Добровольно отдали. Евангелие переходит к язычникам. По поводу этого действия Израиля Писание очень метко говорит в Осии глава 4, стих 6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения», то есть познания. «Так как ты отверг ведение, можно сказать, Иисуса, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Так как Израиль отверг Иисуса как своего мессию, и вместе с ним все преимущества свои, которые они имели перед язычниками, то в 70-м году нашей эры храм Божий был римлянами разрушен, и на этом священническое служение Израиля перед Богом было закончено, как мы выше читали в Осии, глава 4, стих 6. Закончено священническое служение. Сегодняшние израильтяне являются потомками или детьми евреев, отвергших Иисуса, тех евреев, тех времен. Весь сегодняшний Израиль погибнет в суде Божьего гнева в 70-ю седмину. Спасется только остаток в 144 тысячи человек, о котором Господь обещал Езекии в 4 книге Царств, глава 19, стих 31. «Ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенное от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа сделает сие. Только этот остаток спасется по Божьей милости». Заглянем еще в Исаия, главу 5, где в стихе 13 читаем на эту же тему. «За недостаток ведения, то есть познания, пойдет народ мой в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою». Первая часть этого стиха в русском переводе отсутствует. Уместно упомянуть здесь, что и в Исходе 38, стих 8, переводчики русской Библии упустили главную часть стиха. В еврейском оригинале читаем. Исход 38, 8. «И сделал умывальник из меди, и подножие его из меди». Из чего? Дальше. Это упущено. «Из зеркал собиравшихся женщин, которые собирались у входа в скинию собрания, с изящными изображениями, украшающими вход в скинию собрания». После когда-нибудь объясню, почему так могло произойти, что половина стиха упустили переводчики. И здесь мы видим последствия недостатка познания Израиля. 70-летний плен у язычников, духовный голод народа и жажда в ожидании встречи со своим Мессией. Поскольку мы коснулись плена Израиля, то скажу об этом немного больше. Когда язычники разрушили Божий храм и увели Израиль в плен, то взяли с собой все золотые, серебряные и медные инструменты и оборудование, которое применялось как для богослужения, так и не для богослужения. Как пребывание ковчега Господня в течение 7 месяцев у филистимлян, согласно 1 Царств, глава 6, стих 1, я советую прочитать эту главу, так и пребывание самих евреев и всего золотого и серебряного оборудования в течение 70 лет в плену у язычников указывает на то, что Господь оставил свой народ и 2000 лет занимался с язычниками. Возвращение ковчега в Израиль, а впоследствии евреев и всего оборудования Божьего храма в Иерусалим указывает на то обстоятельство, что Господь отрезает в конце времени благодати дикую маслину, то есть язычников, и прививает к стволу снова природную маслину. Израиль, согласно Римлянам, глава 11. Я выше упоминал об этом. Как в 7 месяцах, так и в 70 годах мы имеем цифру 7, Божие совершенство. А это значит, что 2000 лет времени благодати, данные язычникам для спасения, было вполне достаточно, чтобы каждый человек мог лично для себя решить вопрос вечной жизни. Так что ни одна душа не может перед большим белым троном сделать Господу упрек, что его обошли в вопросе Евангелия. На этом мое время закончено, продолжим в следующий раз.